говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж» передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл, посвященный биографии и творчеству Сергея Николаевича Дурылина, священника, богослова, писателя, историка литературы и театра, педагога, этнографа. Сегодня знаменательный день, день рождения Пушкина. И мне хотелось бы посвятить эту передачу Александру Сергеевичу Пушкину. Дурылин был исследователем творчества Пушкина, написал книгу «Пушкин на сцене», написал довольно много статей о Пушкине, в том числе к его столетнему юбилею. Когда я начал изучать архив Дурылина в музее в Болшево, в его доме, то я обнаружил, что очень много материалов, посвященных жизни Пушкина, Дурылин подготавливал для своих книг и статей, и я понял, что я шел по тем же путям, что и Дурылин. И все-таки у нас формировались два разных образа Пушкина, не совпадающие друг с другом. И сегодняшнюю передачу я хотел бы посвятить дуэли Пушкина, преддуэльной истории, в которой очень много тайн. И я даже написал книгу «Человек с предрассудками», которая вышла в издательстве «Проспект». И я хочу, чтобы радиослушатели познакомились с теми открытиями, с теми загадочными фактами, с которыми мне пришлось иметь дело. Бывают события, которые на протяжении столетий отзываются в жизни многих людей, в их судьбах, творчестве, размышлениях. Для России таким событием явилась дуэль Пушкина с Дантесом. В романе «Война и мир» Лев Толстой описывает дуэль Пьера и Долохова. Эта дуэль до странности напоминает дуэль Пушкина и Дантеса. Пьер получает анонимное письмо, где с издевательской интонацией Пьеру рассказывают о том, как его жена Элен изменяет ему с Долоховым. Ссора Пьера и Долохова опять как будто бы взята из жизни Пушкина. Княгиня Долгорукова вспоминала, как однажды, это было 23 января 1836 года, за ужином на балу у графа Воронцова-Дашкова Дантес, к тому времени уже женившийся на Екатерине Гончаровой, сестре Натальи Николаевны Пушкиной, поднял бокал и провозгласил тост. Он обращался к Александре Гончаровой, другой сестре Натальи Николаевны. Он сказал: «Пью за здоровье не моей законной, а той, которую я люблю». То, что изображает Толстой в романе «Война и мир», очень напоминает пушкинскую историю. Холодным зимним днем 27 января 1837 года на Черной речке у комендантской дачи Пушкин и Дантес сошлись в дуэльном поединке. В полуторах саженях от комендантской дачи крупный густой кустарник и березы скрывали от посторонних глаз засыпанную снегом площадку, так что извозчики, которые привезли дуэлянтов и секундантов, не могли видеть, что на ней происходило. Погода портилась. Задул сильный ветер, около 5 вечера секунданты стали вытаптывать в снегу площадку. Пушкин сидел на сугробе, закутавшись в медвежью шубу, и смотрел на приготовление секундантов. Сильное нетерпение побыстрее начать явственно проступало сквозь молчаливое спокойствие Пушкина. Данзас, секундант Пушкина, спросил его, находит ли он удобное место для дуэли. Пушкин отвечал, «Мне это решительно все равно, только, пожалуйста, делайте все это поскорее». Данзас и Дершак отмерили шаги, отметили барьеры своими шинелями и начали заряжать пистолеты. «Ну что же, кончили?» – нетерпение выкрикнул Пушкин, пока дуэлянты заряжали пистолеты. Дуэлянты встали на места. За 5 шагов до барьеров и по сигналу, сделанному Данзасом, начали сходиться. Пушкин первым подошел к барьеру и, остановившись, начал наводить пистолет. Дантес, не дойдя до барьера 1 шага, выстрелил. Пушкин упал лицом на снег, на шинель, служившую барьером. Пушкин остался недвижим. Его пистолет выскользнул из руки и упал в снег. Секунданты бросились к нему. «Кажется, у меня раздроблено бедро», – пробормотал он. Дантес тоже хотел подбежать к лежавшему Пушкину, как вдруг Пушкин удержал его на месте словами: «Подождите, я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь правой рукой. Данзас подал Пушкину другой пистолет вместо того, что упал в снег. На коленях, приподнявшись и опершись на левую руку, Пушкин долго целился и, наконец, выстрелил. Дантес упал. Пуля пробила мясистые части правой руки и, будучи тем ослаблена, ударилась в металлическую пуговицу мундира. На этой пуговице чуть ниже груди держались панталоны. Несмотря ни на что, пуля сломала Дантесу 2 ребра. Пушкин, увидев Дантеса падающим, бросил пистолет и крикнул «Браво!». Из раны Пушкина лилась кровь, он 2 раза впадал в полуобморочное состояние. Сделав усилие, он пришел в сознание и больше его не терял. «Убил я его?» – спросил Пушкин Дершака. «Нет, вы его ранили», – ответил секундант Дантеса Дершак. «Странно», – сказал Пушкин. «Я думал, мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем». Данзас и Дершак подозвали извозчиков. С их помощью они разобрали забор из тонких жердей, которые мешали саням подъехать к месту, где лежал раненый Пушкин. Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам вместе с Дершаком пошел пешком возле саней. Сани трясло на скверной дороге, Пушкин страдал от боли молча. Итак, Лев Толстой переставил фигуры местами. На месте Пушкина оказался Долохов, а на месте Дантеса – Пьер. И эта сюжетная история вошла в роман «Война и мир» как одна из самых важных. Возникает вопрос, почему Пушкин считал автором диплома Гекерна-старшего? Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Так писал Петр Андреевич Вяземский в феврале 1837 года. Пушкин, едва лишь Дантес женился на Екатерине Гончаровой, прервал всякие связи между семьями. Дантес писал Пушкину письма, требуя возобновить родственные отношения. Пушкин хотел вернуть письмо Дантеса нераспечатанным. Именно тогда, скорее всего, выходя от своей тетушки Загряжской, он столкнулся на лестнице со стариком Гекерном. Тот отказался принимать письмо своего приемного сына, мотивируя это тем, что оно ему не принадлежит. Пушкин, взбешенный, бросил письмо Гекерну со словами «Ты возьмешь его, негодяй!». Непосредственных свидетелей этой сцены не было, иначе дуэль произошла бы раньше. Многие думают, что дуэль Пушкина есть следствие его бешеного африканского темперамента и страстности натуры. Но это не так. Поступки Пушкина перед дуэлью – результат продуманного, оригинального и вдохновенного плана, благодаря которому поэт, наоборот, одержал победу над всем миром и судьбой. Вот почему его имя в памяти потомков навсегда осталось незапятным. Что предшествовало дуэли? Анонимный пасквиль, который Пушкин получил утром 4 ноября 1836 года. Без сомнения, прежде чем выйти на дуэль с Дантесом, а этот пасквиль послужил причиной дуэли, поэт провел частное расследование. В этом расследовании во всем блеске проявились гениальность его писательского ума и поразительное чутье истины. Попробуем вместе с Пушкиным провести дознание, по возможности следуя логике его мысли. Текст Пасвеля, написанного по-французски, в переводе на русский, был таков. «Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в великий капитул под председательством высокопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Д.Л. Дмитрия Львовича Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина заместителем великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена, непременный секретарь граф И. Борх, Иосиф Борх. Пушкин получил 3 анонимных пасквиля. Один пришел к нему по почте, второй прислала ему его приятельница Элиза Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова. Запечатанный диплом на имя Пушкина был вложен в конверт, посланный по ее адресу. Третий или второй диплом принес Пушкину писатель Владимир Сологуб. Думая, что письмо к Пушкину может касаться их несостоявшейся дуэли, к счастью, недавно закончившейся примирением Пушкина и Сологуба. Она возникла в сущности из-за недоразумения. Сологуб в своих воспоминаниях писал, что он нашел Пушкина в состоянии полного самообладания. К тому времени Пушкин уже изучил диплом, присланный Элизой Хитрово, и уже сделал первые выводы. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал конверт и тотчас же сказал мне, пишет Владимир Сологуб в воспоминаниях. «Я уж знаю, что такое. Я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитровой. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел. Никакое подозрение коснуться ее не может. Из 7 посланных писем до нас дошли 2 диплома. Один – пушкинский экземпляр, другой был послан Михаилу Юрьевичу Велиегорскому, хорошему знакомому Пушкина, придворному, музыканту и композитору, который учился в Италии у Кирубини. В доме Велиегорского проходили музыкальные концерты и вечера, где выступали европейские знаменитости. На музыкальных вечерах Велиегорского часто бывал двор, царь, императрица, члены царской семьи. Брат Михаила Юрьевича Велиегорского, Матвей Юрьевич, был известный виолончелист. Свой экземпляр диплома Велиегорский отправил 3-е отделение, предоставив жандармам искать виновного. Первое, что должен был сделать Пушкин, придирчиво исследовать письмо, досконально изучить текст, проникнуть в смысл, стиль и дух послания, провести графологическую экспертизу, рассмотреть конверт, написанный на нем адрес, оттиск печати, который конверт был запечатан. В анонимном пасквиле упоминаются имена Нарышкина и Иосифа Михайловича Борха. Дмитрий Львович Нарышкин – обер-ермейстер двора. Его жена Марья Антонна, урожденная Святопулк-Четвертинская. Она была любовницей Александра I. Нарышкин получал деньги от царя за пользование женой. Обычно он приходил к царю с красивой книгой в дорогом переплете. В книгу был вложен чек на кругленькую сумму в несколько сот тысяч рублей, якобы на издание повести. Царь подписывал этот чек. Так происходило много раз, но однажды царь захлопнул книгу и сказал: «Издание этой повести прекращается». Пушкин, который ненавидел царя Александра I, в письмах он иронически называл его Август Августович, потому что себя он соотносил с поэтом Овидием, которого Октавиан Август отправил в Молдавию в ссылку за его любовные элегии. Овидий писал слезные письма Октавиану Августу, просил его вернуть из ссылки, написал 3 стихи, так называемые печальные стихотворения. Так вот, Пушкин себя соотносил с Овидием, а царя Александра I с Октавианом Августом, но в то же время и отличал себя от Овидия. «Суровый славянин, я слез не проливал», — писал Пушкин. Так вот, Пушкин, несомненно, понимает намек по царской линии, намек на царя Николая I, который ухаживал за его женой Натальей Николаевной. Пушкин, будучи в Москве, говорил своему близкому другу Павлу Нащекину, что царь, как офицеришка, увивается за его женой, в по утрам проезжает мимо ее окон, а вечером на балах спрашивает, почему у нее шторы опущены были. Как Пушкин отреагировал на этот намек по царской линии, известно. Через два дня, 6 ноября 1836 года, он пишет письмо министру финансов Конкрину. Долг Пушкина государственной казне был неимоверный – 45 тысяч рублей. Царь разрешил погашать этот долг с помощью его годового жалования. Пушкин предлагает Конкрину зачесть в счет его долга правительству имение Михайловское. Конкрин отклонил предложение Пушкина. Михайловское он не принял в счет долга. Понятно, что то нервное состояние, в котором тогда Пушкин пребывал, не способствовало решению столь сложных и запутанных финансовых проблем. Второе имя, которое было обозначено в письме, Иосиф Михайлович Борх, переводчик внешних сношений, Министерства иностранных дел, титулярный советник. Он был женат на Любови Викентьевне Голынской, родственнице Натальи Николаевны Пушкиной. Ее мать, Любовь Ивановна Гончарова, родственница Натальи Николаевны со стороны дедушки Афанасия Николаевича Гончарова. Конечно, это поразило Пушкина. Иосиф Михайлович Борх был из круга астов, как тогда говорили. Асты – гомосексуалисты. Странно и загадочно, что Пушкин встречает чету Борхов по дороге на Черную речку, куда он ехал на дуэльный поединок с Дантесом. Поэт указал Данзасу на карету, запряженную четверней. Там ехали супруги Борхи. Пушкин, не без иронии, сказал Данзасу, вот две образцовые семьи. Данзас не понял, будучи далек от великосветского круга. Пушкин пояснил, ведь жена живет с кучером, а муж с форейтером. Без сомнения, Пушкин намекал на противоестественные склонности барона Гекерна-старшего и на всю полускандальную историю усыновления Гекерном Дантеса при живом отце. Кроме того, жена Иосифа Михайловича Борха прославилась своей доступностью и легкомысленным поведением, о чем, конечно, Пушкин тоже знал. Наконец, слово «историограф» в Пасквиле не могло не привлечь пристального внимания Пушкина. Все семь писем были посланы членам тесного кружка историка Карамзина, который был первым историографом российского государства, и на его место претендовал Пушкин, который в то время писал историю Петра I. Дантес тоже был завсегдатаем и частым посетителем салона Карамзиных. Главой салона была Екатерина Андреевна Карамзина, урожденная Колыванова. Она была внебрачной дочерью Вяземского, отца друга Пушкина Петра Вяземского, и его сестрой. Карамзины принимали каждый вечер. По будням к ним являлось 10-15 гостей, по воскресеньям даже до 60. Старшая дочь Карамзина от первого брака, Софья Николаевна, поила гостей крепким чаем, свежими сливками и тортинками со сливочным маслом. Дантес был дружен с сыном Карамзина Александром, у которого было еще два брата, Андрей и Владимир. Дипломы такого рода по образцу масонских были не редкостью в то время. О таком дипломе рассказывает Пушкину Владимир Сологуб. Секундант Дантеса Дершак показал ему образчики таких дипломов. Они распространялись особенно в дипломатической среде. О такого рода дипломах упоминает в том числе и князь Трубецкой, приятель Дантеса по полку. Он пишет о том, что некие шутники рассылали эти дипломы среди рогоносцев. И все-таки слово «историограф» подозрительно не вписывалось в эти стандартные образцы шутовских дипломов. Это было изобретение пасквилянта, явно хорошо информированного и знавшего о жизни Пушкина не понаслышке. Таким образом, Пушкина публично именовали рогоносцем в этом шутовском дипломе, а его жену сравнивали с женщиной легкого поведения. Причем давался еще к тому же намек по царской линии. Еще в 1833 году Пушкин пишет письма жене из Болдина, где настоятельно внушает ей «не кокетничай с царем». А 6 мая 1836 года в письме к жене из Москвы поэт посмеивается над царем и пишет Наталье Николаевне: «Ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц». Изучив содержание дипломов, Пушкин, безусловно, подверг детальному анализу внешний вид дипломов. Казалось бы, они должны быть одинаковы, эти дипломы. Но те два диплома, которые дошли до нас, диплом Пушкина и диплом графа Вельегорского, оба они до сих пор хранятся в Пушкинском доме. Отличаются друг от друга. Почерк в экземпляре Вельегорского очень похож на женский. В пушкинском экземпляре росчерк вокруг подписи Борх замкнутый, двойной, похожий на огурец. В экземпляре Вельегорского росчерк сделан зигзагообразными, сходящимися на нет ступенями. Так обычно подписываются женщины не слишком умные. Мужской росчерк в виде огурца в пушкинском дипломе выдает человека тоже не блещущего умом, но весьма амбициозного. Ну, так считают графологи, исследователи почерков. Мы можем доверять, можем не доверять. Но, собственно говоря, почему Пушкину не сделать подобные выводы? Кстати, этот росчерк и в том, и в другом дипломе по куртуазным правилам того времени показывает явное неуважение к Пушкину и насмешку над ним. Во-вторых, в письмах неимоверное количество ошибок. Например, в дипломе, полученном Вельегорским, в слове «грант» пропущена буква «Н», а в слове «историограф» первая буква «Р». В экземпляре Пушкина в конце текста поставлены три восклицательных знака. В экземпляре Вельегорского их нет, стоит точка. Первую графологическую экспертизу провели Борис Томашевский и Поляков. Выводы их были похожи. Поляков считал, что при том количестве ошибок во французских словах, которые были допущены в этих письмах, письма не мог написать иностранец. С ним соглашался Томашевский. Он был крупнейшим специалистом во французской культуре и французском языке. Он обратил внимание на следующие странные особенности писем. Документ написан полукурсивом, то есть не все буквы вырисованы по образцу печатных. Русский алфавит в курсиве совпадает в некоторых буквах с латинским. Но не всегда этим курсивным совпадением соответствуют одинаковые печатные буквы. Выводы Томашевского следующие. Курсивная «ю», французская буква, соответствует в русском печатном алфавите «и», а в латинском «ю». Курсивная «н» в русском «п», а в латинском «н». Курсивная «м» в русском языке 30-х годов XIX века соответствует «т», а в латинском соответствует «м». Характерно, что эти три буквы упорно вырисовываются в дипломе в форме русских печатных эквивалентов курсиву, а не в форме латинских. Другими словами, для иностранца такое начертание букв немыслимо. Об этом пишет Томашевский. Особенно дико должно выглядеть русское «и» взамен французского «ю». Вместо французского «ю» мы действительно видим русское «и», причем в обоих дипломах, а вместо французского «н» – русское «п». Томашевский замечает, что в фамилии Нарышкин буква «К» написана на русский манер. Во французском языке «К» пишется с высокой палочкой. В слове «венерабль» в экземпляре Пушкина буква «Б» написана по-русски с петелькой. Французское написание не предполагает у «Б» верхней петли. То же самое в экземпляре Вельегорского. Такие же начертания встречаются и в русском написании адреса, но здесь они не диссонируют, как пишет Томашевский, с русской системой начертаний. Поляков замечает, что в адресах употреблены чисто разговорные формы «Сергеичу», а в дипломе Вельегорского написано «графу Михаиле Юрьевичу Вельегорскому» «Михаиле». Это тоже разговорная форма. Все это доказывает, что писал все это русский автор, русская рука, как пишет Томашевский. Самое поразительное в дипломе – сургучный оттиск печати на конверте анонимного пасквиля, который был прислан графу Вельегорскому. Эта печать, надо сказать, полна символов и намеков. Такую уникальную печать, прежде чем пустить в ход, необходимо было предварительно заказать, предоставив в качестве исходного макета заранее заготовленный рисунок, чтобы мастер эту печать мог сделать. Кто знает, не прошелся ли Пушкин по петербургским мастерским, выясняя, кто бы мог эту печать заказать. Мастер, делавший печать, не мог не запомнить эту работу. Да, наверное, и заказчика тоже. На основе анализа печати Леонид Оренштейн в книге «Пушкин. Непричесанная биография» выдвигает гипотезу, будто автором анонимного пасквиля был Александр Раевский. Александр Николаевич Раевский, сын Николая Николаевича Раевского, знаменитого генерала, героя войны 12-го года, прославившегося в Бородинской битве, о нем пишет и Толстой в романе «Война и мир», и о его двух сыновьях, которые вместе с ним пошли в бой. Того самого Александра Раевского, которого Пушкин, находясь в Одессе, называл своим демоном. Они были любовными соперниками. Оба они любили Елизавету Воронцову, жену Михаила Семеновича Воронцова, же наместника Одессы и Крыма. Пушкин, как видно, был более удачливым соперником, и Александр Раевский отплатил ему совсем не по-приятельски. Он использовал любовь Пушкина как ширму для своей любви. И одновременно он доносил Воронцову о любви Пушкина к его жене. В результате наместник отправил Пушкина из Одессы под надзор отца. Пушкин отправился в Михайловск. Имя Раевского всплывает перед самой дуэлью, когда Пушкин заявит Вере Федоровне Вяземской о своей мести Гикерном. Пушкин сказал ей: «Я знаю, кто автор анонимных писем, и не пройдет и 8 дней, как вы услышите о мести, в своем роде уникальной. Она за все воздаст ему сполна, она втопчет его в грязь. Подвиги Раевского – детская забава по сравнению с тем, что намерен сделать я». Пушкин имел в виду скандал, учиненный Раевским в 1828 году Елизавете Воронцовой прямо на улице в Одессе. Раевский будто бы всенародно кричал Элизе Воронцовой, остановив ее коляску прямо на улице, посередине дороги: «Куда вы дели мою дочь?» Все это происходило якобы в тот самый момент, когда в Одессе пребывала императрица. Николай I выслал Раевского из Одессы без права проживания в столицах. Только в 1834 году, благодаря хлопотам Николая Николаевича Раевского, отца Александра Раевского и героя 1812 года, Раевскому разрешили жить в Москве, где с ним несколько раз встречался Пушкин. Оренштейн строит свою гипотезу на анализе сургучного оттиска печати на конверте анонимного пасквиля, который был прислан Михаилу Юрьевичу Велигорскому. Опишем печать. Слева изображен циркуль в виде большой буквы «А». Рядом, по мнению Оренштейна, хижина с крышей, намек на африканское происхождение Пушкина. Не очень понятно, почему хижина намек на африканское происхождение. Если смотреть непредвзято, рядом с буквой «А» большая буква «П». Под нею перо птицы, а саму букву «П» клюет птица с хохолком на голове. По словам Оренштейна, она клюет плющ, символ верности и семейного благополучия. Сверху буквы «П», если хотите, крыши хижины, изображенной все-таки скорее в виде ворот, две слезы, которые были не отмечены Оренштейном. Внутри буквы «П» вензель из двух букв, одна в другой, «АП». Ну, «П» уже по-латински. Оренштейн ссылается на академика Алексеева, который впервые осторожно указал след Раевского в статье, посвященной исследованию истории о золотом петухе Клингера. Золотой петух – это не что иное, как скрывающийся под его перьями принц де Коку, принц всех рогоносцев. Эту сказку Пушкин, по мнению Алексеева, слышал от Александра Раевского, который поощрял Пушкина делать из одесских мужей коку, рогоносцев. Вензель А.П. Оренштейн трактует как изощренное издевательство Раевского, прямо намекавшего, что именно он, Александр Раевский, автор диплома. Мне кажутся эти аргументы Оренштейна неубедительными. Главное, что Оренштейн добавляет к ним факт, прямо разрушающий все его построение. Раевский получает письмо о гибели Пушкина, находясь в Крыму. В нем сообщаются подробности о смерти Пушкина и упоминается злобное и гнусное анонимное письмо. Александр Раевский приписал «Дюбанкаль Долгорукий», в переводе которое написал «Кривоногий Долгорукий». Имеется в виду Петр Владимирович Долгоруков. Многие современники считали, что именно он был сочинителем анонимного пасквиля. Сейчас это мнение подвергается сомнению. По мнению Оренштейна, если Александр Раевский написал, что виноват Долгоруков, то виноват он сам. Вот какова сила психологической установки. Блестящую гипотезу, которую полностью опровергает гипотезу Оренштейна, выдвигает пушкинист Черейский. Он обнаружил на оборотной стороне конверта, присланного 4 ноября графу Велигорскому и до сих пор хранящемуся в пушкинском доме, цифру 58. Она была написана чернилами рядом с почтовым штемпелем. Это номер почтового отделения, как теперь мы бы сказали. А тогда мелочные лавки, из которых отправляли письма и которым присваивались соответствующие номера. Так вот, пасквиль, изготовленный в нидерландском посольстве целой группой приятелей Дантеса, должны были отправить именно из мелочной лавочки, находившейся в Большой Коломне, в Предильной или Покровской улице, в доме мещанина Фомина. По мнению Черейского, Пушкин провел, так сказать, частное расследование и убедился дня через три в виновности Гетернов. Пушкин не сомневался, что тот, кто действовал против него, находился здесь же, близко, в Петербурге, а не в Москве или в Крыму. Поэтому версия Эйнштейна мало достоверна. Впрочем, Эйнштейн указал на масонский след оттиска печати. Здесь я бы согласился с Эйнштейном. Раевский и Пушкин были масонами. Пушкин вступил в масонскую ложу Овидий в Кишиневе 4 мая 1821 года. Вступление в масонскую ложу Пушкин отметил в своем дневнике. Пушкин вступает в ложу в качестве ученика. Он должен был пройти некий подготовительный этап. Вероятно, он вспоминал свое вступление в масоны. Само посвящение в масоны имеет в качестве аналогии легенду о Хираме. Посвящаемый переживает символическую смерть и возрождение в новом качестве. Царь Соломон поручает построить храм Хираму и делит работников на три категории – учеников, товарищей и мастеров. Они получали различную заработную плату. Ученики получают мзду свою у колонны Яким, товарищи у колонны Боаз, а мастера в среднем пространстве, то есть между колоннами. В избежании обманного присвоения младшими разрядами более высокой заработной платы, трем степеням сообщаются особые знаки, прикосновения и слова. Ученическим словом служит Яким, товарищеским Боаз, а мастерским, полное всеобъемлющего, глубочайшего, символического и реализационного значения, третье каббалистическое имя Божие, изображаемое четырьмя буквами еврейского алфавита – Йод, Хе, Вау, Хе. Три товарища – Юбе, Лас, Юбе, Лос, Юбе, Лум – задумывают овладеть мастерским словом для присвоения себе ненадлежащей мзды, то есть чужой зарплаты. Для этого они поджидают Хирама у трех ворот храма час его вечернего обхода. У южных врат великого мастера встречает Юбе Лас и требует от него мастерского слова под угрозой смерти. Хирам отвечает с достоинством, что познание этого слова возможно лишь тому, кто сумеет своим усердием и опытностью в работе заслужить соответствующую степень. Юбе Лас наносит ему удар тяжелой железной линейкой длиной в 24 дюйма. Удар приходится по шее. Хирам отступает к западным вратам, но там стоит Юбе Лос, повторяющий требования товарища. Архитектор отвечает молчанием и получает наугольником удар против сердца. У него хватает сил дотащиться до восточных врат, где его противником является Юбе Лум, умерщвляющий его ударом молотка по лбу. В другом варианте легенды смертельный удар наносится циркулем. Убийцы скрывают тело в храме под каменной громадой, а позже, под покровом ночи, относят его в ближайший лес, где и хоронят, отметив могилу зеленой ветвью акации. Соломон, который был обеспокоен исчезновением архитектора Хирама, посылает на розыски мастеров. На седьмой день разыскивают могилу Хирама, отмеченную ветвью акации. Мастера погребают Хирама во храме, украшенные своими запонами и белыми рукавицами, которые свидетельствуют о невиновности мастеров в происшедшем злодеянии. В этой легенде поразителен символизм. И этот символизм используется в печати, которой был запечатан конверт с анонимным пасквилем. Два столба Соломонова храма – Яким и Боаз. Они означают мужское и женское начало. Правая колонна – Яким. Так называемом втором аркане Таро, изображается красным цветом, и над ним часто рисуется знак солнца, мужское начало. А левая – Боаз, синяя или черная, увенчана луной, женское начало. Среднее пространство между колоннами иногда задернуто завесой. Символ тайны, недоступный профанам. но только мастерам. Все это достаточно высокий смысл. А в печати на пасквиле смысл издевательски извращен. Печать построена как ребус. А.П. русскими буквами. Александр Пушкин. Пушкин, мол, это врата храма. А что в этих вратах? Опять А.П. Только уже по-французски. Французскими буквами. И вовне и внутри Александр Пушкин. Дескать, этакий пуп земли. Врата храма щиплет птица. Ну, допустим, что это Гетерн старший. Причем правую мужскую колонну Якин. Внизу под буквой «П» или вратами кощунственно осмеянного Соломонова храма лежит то ли перо птицы, то ли, что больше похоже на издевательство, лист акации. Опять возможная связь с символизмом легенды о Хиране. Символ бессмертия, зеленая ветвь акации, поруган, валяется на земле у порога храма, то есть Александра Пушкина. Вспомним евангельский символ «Тело Христа – храм, разрушенный и построенный в 3 дня». Наконец, еще 2 масонских символа. Циркуль, изображенный опять-таки двусмысленно в виде буквы «А», и слезы над буквой «П», вратами храма в качестве символа страдания, как над колонной Якин Пушкиным, так и над колонной Буаз. И над буквой «А», и над буквой «П» эти слезы были. На некоторых масонских коврах, это отмечает исследовательница масонства Тира Соколовская, рисовали золотые и серебряные слезы. Они символизировали смятение. Золотые слезы должны были пробиться сквозь чувственность и возродить падшие духовные силы. Циркуль символизировал солнце, оно угольник, часть земного шара, освещенного солнцем. При изображении они нередко перекрещивались. Сверху находился циркуль, снизу зеркальный циркуль, наугольник. В свободном пространстве между ними надлежало искать, по словам Тиры Соколовской, истинных масонов. Эти символы как будто повторяют свободное пространство между столбами Якин и Буаз. Пушкин, конечно, не мог не помнить ритуал посвящения в ложу свободных каменщиков. Его описывает Степанов, современник Пушкина. Надо полагать, подобный ритуал проходил и сам Пушкин. Частично этот ритуал в романе «Война и мир» описал Лев Толстой, который работал в масонских архивах. Правда, масонов, в общем, он презирал, но ритуал описал довольно точно принятие Пьера в ложу свободных каменщиков. Так вот, как это описывает Степанов? Скорее всего, именно так происходило, не так, как описывал Лев Толстой в романе «Война и мир» этот ритуал. Профан в темной комнате, запертой на запоры, обтянутой черной материей, похожей на пещеру, занимался размышлениями о тленности жизни. При слабом свете лампады он углублялся в чтение Библии и созерцал череп. После краткого диалога с братом о смысле вступления в ложу, профан снимал кафтан, жилет, сапог с левой ноги, закатывал штанину и крепко перевязывал ногу платком выше колена. 2 брата просили его расстегнуть рубашку, открыть левое плечо, чтобы обнажить грудь. С завязанными глазами профана ведут к святилищу по ковру, который символизирует Соломонов храм. Профана ведет надзиратель, иначе называемый по-французски «венерабль». По приказу великого магистра с глаз профана снимают повязку, и он оказывается перед представительным собранием. Он видит братьев в шляпах с голубыми, розовыми и белыми лентами, запонами. Великий магистр подходит с циркулем к обнаженной груди профана и 3 ударяет по нему молотком. Несколько капелек крови падает в чашу, которая была подставлена под грудь профана. Чашу относят прочь. Венерабль подводит профана к престолу и произносит торжественную речь, во время которой вручает теперь уже масону посвященному масонский фартук, запон он называется, маленькую кирку, нагрудный треугольник, меч для отсечения страстей и белые батистовые перчатки, как знак сохранения чистоты деяний посвященного, и в дополнение к этим белым перчаткам женские перчатки для его подруги жизни. Как говорит венерабль, добрая жена есть утешение в ужасных испытаниях мира сего, да будет эта жена чиста и невинна в деяниях своих. После чего великий магистр облекает бывшего профана в знаки вольных каменщиков и научает его предварительным иероглифам. Надо сказать, в жизни Пушкина действует странный символизм. когда его отпевали в конюшенной церкви, должны были заглотить крышку гроба. Вяземский и Жуковский бросили по белой перчатке в гроб с Пушкиным, после чего гроб заколотили. И Александр Тургенев отвез тело Пушкина в Михайловское, в Святогорский монастырь, где Пушкин и был похоронен. В музее Пушкина, между прочим, до сих пор лежит перчатка Вяземского, оставшаяся от пары, одну из которых он бросил в гроб. Другими словами, масонский ритуал неожиданно догоняет Пушкина после смерти. Наконец, масонский след, и вот мне кажется, это мое маленькое открытие, масонский след письма подтверждает слово «венерабль», которое есть в пасквиле. Никому из исследователей не пришло в голову сопоставить это слово с его масонским значением. Его переводили как прилагательное к существительному «великий магистр ордена». Как «достопочтенный» перевели Щеголев и Эйнштейн, или «высокопочтенный» Стелла Абрамович. В ритуале посвящения, как мы убедились, совместно действует как «великий магистр», так и «венерабль». Значит, это масонское все-таки название. Обращает на себя внимание еще один очень странный факт. Оттиск печати, без сомнения, рассматривал, а может быть и внимательно изучал, Михаил Юрьевич Велигорский. Он был мастером стула, масоном высокого посвящения. Он должен был понять эти символы гораздо лучше нас, современных людей другой эпохи. Он должен был сделать свои выводы и предпринять конкретные шаги. Возможно, что он использовал масонские каналы. Жуковский, тоже масон, записывает в своем дневнике. Свидание с Гекерном. Извещение его Велигорским. Молодой Гекерн у Велигорского. Это вот слова Жуковского в дневнике. Значит, масонами были оба Гекерна. Явно на это похоже. Два масона, Жуковский и Велигорский, приглашают третьего масона Дантеса по поводу бывшего масона Пушкина. Масон Жуковский, который так активно пытался остановить пушкинскую дуэль, безусловно, разговаривал с масоном Велигорским об анонимном пасквиле, полном масонских символов. Но поступок Велигорского после этой встречи с Дантесом кажется совершенно парадоксальным. Он отсылает свой экземпляр пасквиля в третье отделение для изучения корпуса жандармов во главе с Бенкендорфом. Неужели Гекерн и Дантес оказались столь несговорчивыми в беседе с мастером стула Велигорским, что тот вынужден был воспользоваться официальными механизмами неуклюжей машины российского правосудия? Пушкин, который узнает об этих шагах Жуковского и Велигорского, понимает их однозначно как позор для себя и своей семьи, потому что в дело, по его словам, вступает жандарм. До потомков дошло явно жульническое послание Гекерна-старшего Дантесу во время следствия военно-судной комиссии 1 февраля 1737 года. Гекерн пишет по поводу пасквиля. этой женщиной могла быть в том числе и Идалия Палетика, незаконно рожденная дочь графа Григория Строганова и Юлии Строгановой. Граф Григорий Александрович Строганов был двоюродным братом Натальи Ивановны Гончаровой, матери Натальи Николаевны Пушкиной. Таким образом, Наталья, Александра и Екатерина, три сестры, приходились и далее троюродными сестрами. И далее политика до конца жизни испытывала какую-то необъяснимую ненависть к Пушкину. Уже престарелая политика через 51 год после смерти Пушкина, проживая вместе с братом в Одессе, по словам историка Бартенева, намерена была плюнуть на памятник Пушкина, который в то время воздвигался в Одессе в 1881 году. Скорее всего, она являлась участницей интриги Гекерна Дантеса. Историк Бартенев записал рассказ Веры Федоровны Вяземской, как на квартире Палетики произошло подстроенное Идалией свидание Дантеса с Натальей Николаевной Пушкиной. Идалия пригласила Наталью Николаевну к себе, а сама уехала из дома. Когда она, Наталья Николаевна, осталась глазу на глаз с Дантесом, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Наталья Николаевна Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней. Так звучит этот рассказ с точки зрения Веры Федоровны Вяземской. В рассказе барона Фризенгофа, мужа Александрины Гончаровой, прибавляются еще некоторые детали. Дантес якобы бросился перед женой Пушкина на колени, и она как будто бы уехала через несколько минут. Когда читаешь версию Вяземской, то представляется достаточно взрослая дочь Идалии, ну, хотя бы 10-летняя, а то и 12-13-летняя, к ней-то за защитой бросается Наталья Николаевна. Пушкинист Семен Ласкин выяснил возраст дочери Идалии. Ей 2 года. Сцена сразу теряет какой бы то ни было смысл. Дантес бросается на колени, приставляет к виску пистолет. Наталья Николаевна стонет, заламывает руки. Все это очень напоминает не мой фильм о любви начала нашего века. Если вы вспомните старые кадры «Пиковой дамы», то это очень похоже. Тут появляется 2-летний ребенок, приковылял на тоненьких или на пухлых ножках, платьице с оборками. Девочка заинтересовалась, откуда шуба, и прибежала. По логике вещей за ней должна примчаться няня. Не отпустит же она 2-летнего ребенка без присмотра, если мать куда-то внезапно уехала. Не очень верится, что за поддержкой можно броситься к 2-летнему ребенку. Девочка явно бы испугалась дяди и тети в напряженных позах, да к тому же дядя с пистолетом у виска. Иными словами, мы знаем эту историю из третьих рук. Причем рассказчики передавали то, что услышали от самой Натальи Николаевны. Какая-то маленькая ложь в самом рассказе явно проскользнула. По крайней мере, не могло свидание длиться несколько минут. За это время Дантес не успел бы не только броситься на колени, а для этого все-таки нужна словесная подготовка, чтобы, по крайней мере, высказать ряд угроз и молений, после чего уже пускать в ход пистолет. Значит, сцена была гораздо продолжительнее. Во всяком случае, роль Идалии здесь очевидна. Она сводня. Можно представить себе, что и как сказал Идалии Пушкин в ярости, узнав об этом от жены. Абрамович в книге «Предыстория последней дуэли Пушкина» Стелла Абрамович все это свидание датирует 2 ноября 1836 года. Пушкинисты Измайлов и Казанский реконструировали по уцелевшим клочкам разорванный черновик пушкинского письма Гекерну-старшему. Основной смысл этого фрагмента не вызывает сомнений. Пушкин утверждал в нем, что анонимные письма – дело рук господ Гекерна, и что замысел этого решительного удара возник у них 2 ноября после какого-то известия, сообщенного Дантесом. Ну и, наконец, последний, самый важный вопрос. Победил ли Пушкин своих врагов? Анна Андреевна Ахматова утверждает, что нет, враги победили Пушкина. Я с этим категорически не согласен. Итак, резкие и стремительные поступки Пушкина, которые приводили в ужас Вяземского и Жуковского, которые казались им бешеными, вызывающими, противоречащими как общественному вкусу, так и христианским заповедям, на самом деле именно эти поступки привели Пушкина к победе над врагами. Внезапный, без объяснений вызов Дантеса на дуэль сразу после получения анонимного пасквиля привел к невероятным последствиям. Семейство Гекернов вынуждено было публично заявить о женитьбе Дантеса на Екатерине Гончаровой, старшей сестре Натальи Николаевны Пушкиной. По сравнению с женой Пушкина, недурная собой Екатерина казалась безобразной, ручкой от метлы, как отзывались о ней современники. Парадоксальным, молниеносным поступком Пушкин уничтожил миф о страстной любви Дантеса к его жене. В последнем письме Гекерну-старшему, после которого дуэль невозможно было избежать, Пушкин пишет: «Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха». Гекерны делают ответный ход. Они хотят убедить свет, что женитьба Дантеса на Екатерине Гончаровой – акт самопожертвования, и Дантес женится на нелюбимой некрасивой сестре, первой петербургской красавице, якобы для спасения чести любимой женщины, Натальи Николаевны Пушкиной. Ахматова считала, что гекерны добились своего, поскольку свет поверил в их лживую версию. Вот почему Пушкин в этой коварной интриге проиграл гекернам, так заявляет Ахматова. Но Ахматова не приняла в расчет гениальное предвидение Пушкина. Защищая честь своей семьи и свое имя поэта и человека, Пушкин обращался отнюдь не к сиюминутным выгодам, например, как он будет выглядеть в глазах света, а к вечности. С виду антихристианское поведение Пушкина имело под собой твердое христианское основание. Прекращение земной жизни не есть прекращение жизни вообще. Это только переход к иной форме существования, где любовь и творчество продолжаются. Значит, для поэта не стоял выбор между жизнью и честью. Пообещав царю в личной аудиенции не стреляться, Пушкин нарушил слово, потому что речь для него шла о подлинных ценностях, которые он должен был отстоять во что бы то ни стало. Проиграв главное сражение с Пушкиным, Дантес решил взять его измором. В свете он публично издевался над Пушкиным и вызывающе нагло вел себя по отношению к жене поэта. Дантесу почти удалось свести любовную драму к фарсу, если бы все-таки не Пушкин, который вновь вернул ее в лоно трагедии. Поэт ломает расчетливый план Дантеса. Дантесу и Гекерну перестает быть смешно, потому что их карьеры уничтожены бешеным Пушкиным. Он теперь угрожает их жизни. Очень похоже, что поведение Дантеса и оскорбительные письма, которыми Пушкина забрасывали перед дуэлью, в которых его обвиняли в трусости, это звенья одной цепи. Почти наверняка Гекерн-старший каким-то образом узнал, может быть, через своего приятеля, министра иностранных дел Карла Несельроди, узнал о свидании Пушкина с царем и о слове, данном Пушкиным царю, не выходить на дуэль с Гекерном. Раз Пушкин связал себе руки, над ним можно было сколь угодно долго издеваться. Но сила Пушкина и залог его победы над моими молодцами, так он называет их в письме, это его готовность к смерти. Владимир Соловьев, философ и поэт, обвиняет Пушкина в гибельной страсти, во вражде до конца, в том, что он решил до конца исчерпать свой гнев. Богослов Сергей Булгаков сокрушается, что Пушкин не встретился с Серафимом Саровским. Два главных деятеля эпохи XIX века, считает Сергей Булгаков. Однако все эти упреки безосновательны. Пушкин принял крест, взошел на Голгофу и воскрес памяти потомков. Дантес же, точно Иуда, на протяжении долгой 83-летней жизни с негодованием наблюдал, как все выше и выше восходит звезда Пушкина, и как его имя, сенатора и политика, наоборот, все чаще становится синонимом грязного убийцы гениального поэта. Упрек Сергея Булгакова, быть может, тоже несостоятельным. Есть гипотеза петербургской пушкинистки Кроваль о встрече Пушкина и Серафима Саровского. Находясь в Болдине, от которого до Дивеева, где находился преподобный Серафим, всего лишь 65 верст, Пушкин мог осенью 1830 года перед женитьбой, как раз когда был карантин от холеры, он мог побывать у Серафима Саровского. Гипотеза «Кроваль» основана на рисунке Пушкина к стихотворению «Отцы-пустынники и жены непорочны». Согбенный пушкинский монах, поднявший руку для благословения, рисунок Пушкина, очень похож на преподобного Серафима. Тот подвергся нападению разбойников в 1804 году и с тех пор горбился. Кроваль находит, что пушкинский рисунок буквально изображает одежду Серафима Саровского, не обычную монашескую рясу, а белый балахончик, который святой накидывал себе на плечи в стужу и непогоду. Кроваль разглядел у правой ступни старца острый угол, полагая, что это топорик, на который он по обыкновению опирался. Незаконченная поэма Пушкина «Вольный перевод из Саути» Родрик как будто опять рисует Серафима Саровского, который явился к нему в сновидении и как будто бы подготовил поэта к смерти. Прочитаю вам эти строчки. «Чудный сон мне Бог послал, с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял, и сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти для тебя святой венец. Сон отрадный, благовещный, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить, ах, уже ли в самом деле близок я к моей кончине, и страшуся, и надеюсь, казни вечные страшуся, милосердие надеюсь, успокой меня, Творец, но твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» Вот и ответ Сергию Булгакову. Пушкин, который выходит на дуэль с Дантесом и погибает за свои идеалы, не предает, а напротив отстаивает христианские ценности. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.